Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Слушатель, продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он писал: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы. Будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивают сомнения, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное». Так сказал Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, как всегда, перед началом каждой лекции мы переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты». Сегодня, слушатели дорогие, у меня письмо из Калужской области, из деревни Пятница, и пишет это письмо Валентина Дмитриевна. Она говорит так: «Дорогой Александр Захария, с наступающим светлым праздником Рождества Христова поздравляем всех вас! Да хранит вас Господь, и даст Он вам здоровья, успеха в вашей благословенной работе. Проповеди ваши нам очень нужны. Если даже 2-3 раза прочтешь Библию, все равно познание истории тех времен, о которых вы говорите, помогают проникновенно к запоминанию Слова Божьего. Александр, люди писали бы вам, но как написал один человек вам в своем письме, и вы читали его, у них нет денег на конверты. Я уверена, что все, кто молится Богу и Иисусу Христу и Святому Духу, все обязательно вспоминают в своих молитвах всех проповедников по имени, которых мы слышим. Всех, кто говорит о Иисусе Христе, мы любим и чтим, потому что так сладостно слышать Слово Божье. И это не потому, что я, например, живу в деревне. Да, так случилось, что я уже 9 лет здесь живу и тружусь на земле с 7 до 20 часов вечера. И если бы не молитвы и не благодать и дары Господа, я со своим больным сердцем уже умерла бы, да еще и с такими огромными багажами грехов. Я испытала, что Господь много милостив и долго терпелив, и я верю только Ему. Этому учат и псалмы Давида. Уповать нужно только на Иисуса Христа. Кроме Него мы никому не нужны. Он пошлет и слезы к сердцу, и становится легко. И скажите всем, как я не устану, но сотворишь молитву, и снова опять к жизни готова». Так пишет в своем письме слушательница Валентина Дмитриевна из Калужской области. Валентина Дмитриевна, благодарю вас за ваше письмо. Я очень рад, что вы нам написали и поделились вашими переживаниями, вашими комментариями о жизни. Да, в самом деле, друзья, мы здесь, на Западе, очень часто забываем, что даже купить конверт некоторым людям очень трудно. И как кто-то писал, нужно еще подумать. Купить этот конверт и марки, чтобы послать за границу письмо, или же купить кусок хлеба. И в самом деле, друзья, извините, если мы часто вас не понимаем и в самом деле не берем во внимание, что в некоторых семьях или же во многих семьях очень тяжелая экономическая ситуация. Конечно, простите нас, простите меня лично, что часто забываем об этом. Но с другой стороны, мы очень и очень благодарны Господу, благодарны вам, слушатели, за ваши молитвы. Мы верим в молитвы, я лично верю в молитву, что молитва нас поддерживает. Очень благодарим вас за молитвы о проповедующих Слово Божье. Мы, как и все люди, нуждаемся в вашей поддержке духовной. И неважно, где вы живете, в деревне, в городе, в поселке, где-то в каком-то глухом месте, на каком-то хуторе, неважно, где вы живете. Сегодня коммуникация по радиопередачам и телевидению делает великие прогрессы, но все же я уверен, что где-то далеко, в глубине страны, очень тяжело достать, например, книги, Библию, аудиокассеты или видеокассеты. И мы это понимаем. Мы понимаем, что трудно достать человеку, например, Библию где-то в каком-то далеком глухом поселке. Но, слушатели, все это в наших молитвах. Мы молимся об этом, чтобы человек мог познать Господа через Священное Писание, чтобы человек мог прийти к познанию истины. И мы стараемся делать все то, что с нашей стороны можно сделать. И я хотел бы сказать, что когда тяжело, нужно молиться, как говорит в своем письме Валентина Дмитриевна. Она говорит, что помолишься и снова готова к жизни. И Господь пошлет даже слезы, и тогда становится легче. Да, слушатели, молитесь и молитесь. Господь будет вас благословлять. Пусть Господь и вас благословит, Валентина Дмитриевна, в вашем труде, чтобы вы не унывали, чтобы вы не падали, и чтобы вы смело шли за Господом всегда. Друзья дорогие, вы только что прослушали мой краткий комментарий и ответ на письмо Валентины Дмитриевны из Калужской области. А теперь, слушатели, мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, друзья дорогие, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я очень рад с вами встречаться ежедневно, слушатели, с понедельника по пятницу, именно на этой волне, чтобы вместе изучать и исследовать книгу книг Библию. На прошлой лекции мы остановили слушателей на 8 стихе. На 8 стихе из 3 главы книги пророка Захария, я прочитал его, но мы не смогли продолжить эту мысль. Я хотел бы возвратиться именно к 8 стиху, а потом продолжим и дальше наш рассмотр Священного Писания. Написано здесь: «Выслушай же, Иисус, Ерей Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобою, мужи знаменательные, вот, я привожу раба моего отрасль». Слушатели, «раб мой отрасль» — это очень точная, прекрасная картина Господа Иисуса Христа. Термин «отрасль» – это одно из имен Мессии. Пророк Исаия воспользовался этим термином, чтобы предсказать его первое пришествие в качестве Спасителя. Написано в 11 главе у пророка Исаии: «И произойдет отрасль от корня Иессиева, и ветвь произрастет от корня его». Этот же термин мы находим у пророка Иеремии, который пророчествует о пришествии Христа как царя всей земли. Там написано в 23 главе: «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Слушатели дорогие, посмотрите, как чудесно Господь приготовил этот план спасения для человека через отрасль Иисуса Христа. Даже указано, от какого корня. От Иессиева корня. И что интересно, друзья, это было сказано 700 лет до Рождества Христова. Мы читали, что написано в этой третьей главе у пророка Захарии: «Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобою». Бог обращается с речью к Иисусу и его собратьям. О чем же он говорит им? Он говорит: «Я не позволю, чтобы ты, Иисус, и твои собратья-священники были отстранены от своих обязанностей, потому что у меня есть особый план для вас. Ваше священство – это прообраз грядущего Мессии, который справится с этой работой совершенно безукоризненно. Он поднимет славу священства на небывалую высоту». В 9 стихе написано: «Ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне 7 очей, вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день». Отрасль, о которой говорит Бог, является в то же самое время и камнем, друзья, который Даниил видел в видении о истукании. На этом камне 7 очей. 7 – число законченности, завершенности. 7 очей означает, что Христос обладает совершенным знанием и мудростью. В Новом Завете о нем сказано: «В котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Послание Колоссянам, 2 глава. Да, друзья, в нем сокрыты все сокровища премудрости. «И изглажу грех земли сей в один день». Произошло ли такое в наше время, друзья? Безусловно, нет. Но это произойдет в будущем, когда вернется Господь Иисус Христос. Он изгладит все беззакония Израиля в один день. В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу. Читаем в 10 стихе. Значит, что в той земле будет установлен долгожданный мир, друзья. Это также картина будущего, потому что сегодня этот уголок земного шара весьма далек от мира. Но мир в Израиле непременно наступит, потому что так сказал Господь, друзья. Сегодня мы также перейдем к изучению 4 главы книги пророка Захарии. И здесь мы видим очень интересное видение. Это видение о светильнике. О светильнике с 7 лампадами и 2 маслинами. Те из вас, которые регулярно слушают наши беседы по книге пророка Захарии, помнят, что пророк видел несколько поразительных видений. И сейчас мы подошли к новому, которому я бы дал порядковый номер 7. Мы познакомились с видением всадника среди миртовой рощи, с видением о 4 рогах, о 4 рабочих, с видением о муже с землемерной тростью, с видением о Иисусе и сатане, с видением о отрасли и о камне с 7 очами. А теперь мы переходим к видению о светильнике и маслинах. Я думаю, что сейчас вы начали замечать, как через эти поразительные видения перед нами разворачивается единая история. В самом начале, в первых видениях, мы видели, как Бог приносит своему народу избавление от вавилонского плена, и как Он возвращает их обратно в их землю. Это возвращение явилось великим утешением для израильского народа времен Захарии. Но это видение о избавлении и возвращении распространяется также и на далекое будущее, на последние дни, когда еврейский народ будет рассеян по всему свету, как он рассеян сегодня. И они соберутся окончательно в своей земле в те последние дни, когда их приведет туда Господь Иисус. В нашей прошлой передаче мы познакомились с очень важным видением о первосвященнике Иисусе. Первосвященник Иисус был одет в запятнанные одежды, в запачканные одежды. Ангел, говоривший с ним, приказал сменить его запятнанные одежды на чистые. То, что произошло с первосвященником Иисусом, символизирует историю народа Израиля. Бог привел их обратно в израильскую землю для своей цели. Но Он не может использовать их, пока они запачканы своими грехами. Они нуждаются в очищении. Но они не в состоянии очистить себя сами. И их религия не сможет им в этом помочь так же. Очищение должно прийти от кого-то другого, извне. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурку, как волну убелю». Мы читаем у пророка Исаия в первой главе. Бог сам предлагает за них выкуп ценой драгоценной крови Христа, как непорочного и чистого агнца. Это очищение фактически является тем, что мы называем спасением, которое дается не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей, то есть по Божьей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, как читаем мы в послании к Титу в 3 главе. Итак, друзья, первосвященник Иисус очищен, и вы можете подумать, что он полностью подготовлен к служению. Но это не совсем так. Мы переходим сейчас к видению золотого светильника, который покажет Иисусу, как он сможет выполнить свои обязанности первосвященника. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его». Читаем в первом стихе 4 главы. Я снова хочу напомнить вам, что Захария бодрствовал, когда он видел свои видения. После 6 видений его, наконец, видимо, одолел сон. Ангелу пришлось разбудить его, чтобы показать ему следующее видение, потому что он показывает эти видения Захарии наяву, а не во сне. «И сказал он мне, что ты видишь?» И отвечал я, «Вот вижу светильник, весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек и лампад, которые наверху его». Мы читали 2 стих. Такой, друзья, такой 7-главый светильник стоял раньше в святая святых Скинии и позднее в храме. В наши дни такой светильник является национальным символом Израиля. Этот светильник называется менорой, и многие сегодня христиане имеют свои меноры у себя дома. У меня лично тоже есть такая. Я очень рад, что многие, и не только израильтяне, но многие и христиане, израильтяне, которые приняли уже Христа, сегодня имеют менору. 7-главый светильник, друзья, был самым прекрасным украшением в Скинии и позднее в храме. Он был сделан из чистого золота. Ответственность за этот светильник возлагалась на первосвященника. Он должен был зажигать лампады и следить за тем, чтобы в них постоянно было масло. Он также должен был поправлять фитили, чтобы они горели без перебоев.
В книге Откровения дается картина Господа Иисуса Христа, нашего великого первосвященника, ходящего посреди семи золотых светильников. Эти семь светильников символизируют семь церквей, находившихся в Азии. Иисус предостерег эти церкви, что если они не покаются, Он уберет их светильники. И Он сделал это. Сегодня, как вы знаете, в Турции, где находились эти церкви, не осталось ни одной из них. Христос убрал их светильники. Здесь, у пророка Захарии, в его видении народ Израиля представлен в виде семиглавого светильника миноры и чашечка для елея наверху его. Эта чашечка для елея была добавлена к светильнику позднее. В инструкциях Моисея по созданию самого первого такого светильника этой детали не было. Эта чашечка служила резервуаром для масла, питавшего все семь светильников этими ответвлениями. Этот светильник говорит о Христе. Его лампы с маслом говорят о Святом Духе. Масло для лампад – это наиболее определенный символ Святого Духа, который мы находим в Библии. Свет, который дает это масло при горении, символизирует Христа, потому что Он – свет мира. В Библии не даются размеры светильника, так как божество не поддается измерению. Дальше мы читаем: «И две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее». Одна из этих маслин – это Зоровавель, царь из рода Давидова. Вторая маслина – это великий Иерей Иисус. Они должны были стать двумя инструментами в руках Божьих, с помощью которых Бог собирается сделать народ Израиля светом для всего мира. Это пророчество перекликается, друзья, с пророчеством из книги Откровения. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище». Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. Так читаем в книге Откровения в 11 главе. Во время великой скорби, когда Антихрист силою сатаны прекратит на земле свидетельство всех верующих, Бог поставит этих двух светильников, двух свидетелей о нем. Бог обещал, что Он никогда не оставит мир без свидетелей о нем. Мы не знаем, кто эти двое, которые будут Божьими свидетелями в дни великой скорби. Я думаю, что одним из них будет пророк Илья. Вторым может быть Енох или Моисей, или Иоанн Креститель, или кто-нибудь еще, кого я не знаю, но это не так важно, слушатели, важно то, что у Бога будут два свидетеля, и что они будут говорить силою Святого Духа. Подобно этому Он использовал Зоровавеля и Иисуса в дни Захарии в качестве своих свидетелей, дорогие друзья. Видение Захарии, когда мы сложим их вместе, раскрывает прекрасную и замечательную картину. Бог показал эту картину остатку народа Израиля, чтобы поднять их дух. Он дал им понять, что все, что с ними происходит, происходит по его генеральному плану. Они вернулись в свою землю, и теперь они должны очиститься и вернуться к Богу, чтобы стать Его действительными свидетелями. Это пророчество имеет двойное исполнение – для остатка Израиля во дни Захарии и второе – для времен Тысячелетнего Царства, когда Бог окончательно вернет еврейский народ в землю Израиля. В главе 13 книги Захарии говорится о источнике очищения для дома Давидова и жителей Иерусалима, который откроется в те дни в Израиле. И когда они очистятся, они станут светом для мира. Интересно заметить, что минора сегодня является самым популярным символом Израиля. Вы встречаете этот символ в Израиле повсюду. И в один прекрасный день народ Израиля действительно станет свидетелем своего Бога, чем ему предназначено было стать с самого его рождения, дорогие друзья. Израиль в прошлом не справился с этой возложенной на него обязанностью. Но, друзья, нужно сказать, что и церковь не справляется с этой обязанностью сегодня. Хотя Христос приказал нам отправиться с проповедью Евангелия по всей земле, в мире еще остается немало мест, где люди ничего о нем не слышали, где светильники христиан уже не горят. И я очень счастлив, что там, где удается проникать этому свету в забытые уголки земли с помощью радиопрограмм и книг и разных других способов и методов свидетельства, я очень рад, что Господь все еще продолжает свое дело. Сегодня, друзья дорогие, мы живем в дни благодати, когда Господь продолжает свое слово распространять по лицу земли. И мы должны быть рады, что многие люди еще приходят к Богу сегодня. Сегодня день благодати. Но у меня есть вопрос к вам лично, дорогой слушатель. Светите ли вы, как те светильники, как та минора? Светите ли вы, слушатель, сегодня? Горит ли у вас свет Божий? В тот будущий день еврейский народ будет Божьим свидетелем по всему земному шару, и Слово Божье будет исходить из Иерусалима. У пророка Исаии во 2 главе написано: «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлевля, и научит Он нас всем своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Друзья дорогие, как вы светите сегодня? Христос сказал, чтобы мы были светом. Да, мы должны светить, мы должны нести Его свет, дорогие друзья. Дорогие слушатели, как вы видите, наше время уже ушло. И я лично был рад с вами встретиться. Я надеюсь, что Библия станет и вашей книгой, и она не останется полностью забытой на полке, как многие другие книги, а станет живой и полной благословения, потому что Слово Божье должно быть в нас живым и действенным. Составил и вел эту программу Александр Захария по материалу доктора богословия Вернона Маги. Друзья, до следующей встречи в эфире в 18:25 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. А если вы решите написать нам, вот мои адреса. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Друзья дорогие, до свидания, всего хорошего, до свидания.